Всем привет! С вами я, Соня Аксенова, автор Forbes Young. Мне 20 лет.
И я, Маруся Миронова, продюсер и редактор Forbes Young. Мне 42.
Продолжаем сегодня обсуждать тему мотивации и будем говорить, как не растерять этот важный ресурс и научиться его в себе поддерживать. Выпуск на эту тему мы разделили на две части. Это вторая часть, поэтому если не слушали ее, рекомендуем. Обсуждать продолжаем с руководителем группы разработки X5 Digital Александром Некрашевичем и сооснователем Академии профессионального коучинга и психологии 5 призм, магистром психологии, экспертом по работе с командами, топ-менеджерами и владельцами бизнеса Юрием Мурадяном. Продолжим тему окружения и послушаем историю от Насти Шубадеевой. Ей 18 лет, она студентка. Настя говорит, что ее мотивируют другие люди, кем она может вдохновиться и кто может ее поддержать.
В моей жизни был момент, когда мотивация полностью исчезала. Это был такой момент, когда у меня ничего не получалось. В моем вузе был отбор на бал. Я очень хотела туда попасть, но буквально перед самим балом зазвоня скидывают список, кто прошел, и меня там не было. Я очень сильно расстроилась. Я думала, что я делала все для этого. И мне было очень тогда неприятно, некомфортно. И я думала, что все, как бы на этом все закончилось. Но со мной поговорила моя мама. Она сказала, что это не самое важное в этой жизни, что в целом, ну, я первый курс, и это первое, куда я подалась, и что меня ждет что-то большее. Если так случилось, значит, меня Бог отвёл, как говорится. Поэтому я могу сказать, что вот мама — это один из тех людей, который вдохновляет меня на что-то новое, и благодаря ей я могу делать, совершать новые поступки, новые дела. Обычно меня мотивируют люди. Я очень люблю общаться с людьми, особенно с творческими. У меня есть друг, который очень сильно шарит за медиа, и мне очень хотелось бы достичь его уровня, стремиться. То есть он как идеал, к которому я правда хочу стремиться. Я хочу делать то же самое, что и он. Не подражать ему, а именно это тот человек, который как пример, что мои ровесники могут делать реально крутые продукты, и что я тоже могу так делать, что всего лишь этому надо научиться. И также вот буквально несколько дней назад был форум УЗИ Инсайт. Там было очень много крутых, талантливых ребят. Каждый из них имеет свой багаж опыта, и когда они ему рассказывают, я просто открываю рот и внимаю, слушаю, запоминаю все. Мне очень это нравится, меня это очень вдохновляет. Чаще всего убивает мою мотивацию, ну вот какие-то такие моменты, когда что-то, на что я очень сильно надеялась, что я очень сильно рассчитывала, обрывается, и такой эффект завышенных ожиданий не оправдался. Как я с этим работаю? Ну, я просто беру и успокаиваюсь сначала. Дальше я понимаю, что, ну, можно поискать какие-то другие выходы решения этой проблемы или другие пути там проявления себя, условно. Что можно как-то зайти к этому же делу просто с другой стороны. И это довольно-таки часто меня спасает.
Какие все осознанные?
Почему мотивация может уходить, и когда мы осознаем, что мы вот на каком-то эмоциональном дне находимся. Вот у Насти эта история с разочарованием, с тем, что не оправдались ее ожидания и ее усилия, которые она прикладывает. Вообще, почему может пропадать мотивация, через какое время обычно это происходит, и как ее можно вернуть?
Я тут отвечу очень просто. Мотивация – это точно такой же ресурс, который требует свое внимание. Ответ на вопрос «зачем?» он стирается очень быстро под прессингом сегодняшних проблем. Картинка будущего растворяется аналогично под прессингом неудач сегодняшнего дня. И, следовательно, тут возникает вопрос, а что может вытаскивать меня в эту будущую картинку, поднимать с кровати и идти вперед? Воля.
Воля. Вот
тут
она.
Возникает воля, потому что воля – это та самая осознанность, которая противостоит рефлекторным, таким вот максимально автоматизированным программам поведения. Плохо остановиться, расстроиться, не получилось – не пробовать. Воля – это интеллектуальный продукт, то есть воля – это всегда выбор. Нам не нужна воля каждый день. Вообще, почему так хорошо вводить себе ритуалы? Не знаю, правила заниматься спортом. И в какой-то момент это автоматизм, там воля не нужна. Или после 19 не есть, или писать дневник благодарности. И там уже не нужна воля. Мы же не на воле ведем машину по знакомой дороге домой. Мы же не на воле общаемся с близкими людьми. Или мы не на воле делаем свою работу, которая у нас очень легко получается. И вот как раз воля нам необходима, когда мы сталкиваемся с какой-либо проблематикой, которая противоречит нашему такому деструктивному, но, казалось бы, самому простому решению, внутреннему, я рекомендую всегда к ней обращаться. Потому что сила воли – это наша префронталка.
Ну, как к ней обращаться? Алло, сила воли, выходи.
Да, 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 да. Можно прямо так сделать. Спросить, слушай, воля,
это
воля.
Это четвертый на совещании у Александра.
Да, да, да.
Воля.
У меня там уже целая команда сформировалась.
С волей, да.
С которой тоже не получается. Тяжело, конечно, да, вот при этих всех там вводных, которые есть там воля, как участник там вот этого всего рефлективного процесса, там еще там подсознание, какие-то свои хотелки внутренние, это все, конечно, вот его. Воля где-то там, поодаль, думает, ну, когда же я наконец-то уже выйду. А ты пытаешься как-то к ней воззвать какие-то минуты, когда вот тебе там особенно не очень хорошо. Mm-hmm. Но вот из-за того, что она в это время получается где-то там, она и не выходит.
Понимаешь, вот смотри, очень сложно мечтать о хорошем, когда мы находимся в стрессе. Человек, когда находится в проблеме или в стрессе, в этот момент совершенно бессмысленно ему задавать вопрос, чего ты хочешь, какое будущее ты себе представляешь. С точки зрения работы коуча, например, наша задача сначала, чтобы человек восстановился, вошел в состояние ресурса. Для того, чтобы помечтать о будущем, увидеть это будущее, необходимы силы. И не меньше сил на самом деле, чем совершить действие. То есть это же сконструировать тот образ, которого еще нету. Это огромная творческая сложная задача. А какой механизм поможет мне двигаться вперед, когда внешне я нахожусь в ситуации стресса? Только воля. Ты к ней взываешь, говоришь, вытащи меня. И вот тогда я помню, я волевым усилием нажал на стоп, поставил будильник, закрыл телефон. Следующий мой волевой шаг будет это взять и телефон убрать с прикроватной тумбы. И это, поверьте мне, это волевой шаг. Интуитивно я не хочу этого делать. А вдруг кто-то позвонит, а вдруг какое-то важное событие, неудобно, а будильник еще что-то и так далее. Привычка. Это же воля нужна. Но сначала один раз воля, второй раз воля, третий, а потом привычка. И вот воля – это то промежуточное звено между моим будущим, к которому я стремлюсь, и сопротивлением настоящего. И я рекомендую волю тренировать на мелких вещах. Привыкли чистить зубы правой, почистите левой. Это воля, потому что мне же удобней правой и проще правой. Это тренировка мозга. Коучинг – это как фитнес мозга. Ты постоянно предлагаешь человеку выбрать реально наилучшую стратегию поведения, которая, как правило, отличалась от того, к которой ты привык двигаться. И вот на таких мелких домашних вещах ты можешь эту волю тренировать. Мельчайших. И в какой-то момент при реальной, серьезной вещи, где эта воля прямо должна присутствовать. Вот сейчас, например, куча компаний живут в кризисе. Да, например, EdTech. Поднялась ставка, рассрочек стали давать меньше. Вся реклама, которая раньше была через запрещенные сети, отвалилась. YouTube стал тоже работать с перебоями. Чуть-чуть подвыгоревший рынок. Много чего поменялось. И я сейчас работаю с предпринимателем, например, из EdTech. Ну, неважно, у продуктов свой сезон тоже есть. Буду работать с теми, кто рыбой занимается. У них лето не лучшее время. Ну, то есть...
Картошка сейчас
да,
не уродится.
Какой бы ты бизнес ни взял, там будет обязательно вот этот период кризиса. И он может быть затяжным. Мы вспоминаем ковид. У людей иногда по 1.5-2 года ждали, ну, если у них был офлайн бизнес. Там необходима воля. Воля! Которая позволяет выходить на работу и при этом не получать за это никакого позитивного подкрепления. Я знаю огромное количество предпринимателей, которые работают полгода, год, не получая никакого профита от своей деятельности. То есть то, ради чего они работали, никаким образом не удовлетворяется их бизнесом. Но они выбирают это делать, потому что они знают, есть картинка будущего. Они к ней идут. Сейчас есть проблемы настоящего. Это нормально. Они для себя договорились об этом, что это нормально. И их вытягивает именно воля. Потому что бессмысленно говорить об этих сказочных картинках, когда сейчас абсолютный кризис. Важно, знаешь, найти просто точки соприкосновения с реальностью, что будет тебя поддерживать здесь, сегодня, сейчас. И внутреннее стремление не останавливаться.
Поддерживать свой оптимизм тоже большая воля нужна. То есть, когда ты воспринимаешь такие трудности как часть пути, это, ну, вот это оптимистичный сам взгляд, он требует больших волевых усилий. Он вписывается в общую картинку стремления к будущему, но в моменте, да, это тяжело.
Ты гений. видеть позитивную картину будущего, это ж выбор. То есть, смотрите, везде, где есть выбор, это воля.
Про выбор, про волю и про все остальное. Вот я услышала в войсе Насти еще такое слово на букву «П», как перфекционизм. То есть я столько усилий предприняла, я вложилась, я все сделала идеально, и у меня не получилось. И вот давайте поговорим о двух словах, которые начинаются на букву «П». Это перфекционизм, о котором я уже сказала, и прокрастинация. Потому что кажется, что и другое тоже связано с мотивацией. То есть перфекционизм – это как будто бы когда ты овер-мотивирован, когда у тебя и воля на максимуме работает, и дисциплина, и вот ты уже начинаешь как-то себя изнемождать, наверное, да? А прокрастинация – это что-то обратное. Это когда ты как шлепок майонезный, вот как бы тебе и надо, и не надо, и вроде и надо собрать волю в кулак, но что-то не хочется, но я еще посижу, подумаю.
Типа прокрастинация и перфекционизм – это очень связанные вещи.
Вот.
Прям очень
вот.
Связанные. Потому что если ты смотришь на какие-то вещи, на свои цели, на то, что тебе надо сделать с позиции перфекционизма,
ты обязательно будешь прокрастинировать.
Ты предпочтешь вообще ничего не делать, потому что ты у себя думаешь, что сделать так, как ты хочешь, невозможно. Особенно если проект крупный, если ты его не разбил, например, ты просто видишь эту глыбу перед собой, и ты хочешь из глыбы сделать там мыслителя вообще в мельчайших деталях, и ты понимаешь, ну если я так не сделаю, зачем вообще пытаться подсознательно, как будто бы так думаешь, и не подступаешься, потому что страшно подступиться и сделать не так, как хотел, в конечном счете. Вот это вот, кажется, очень связанная вещь.
А вот ты, когда говорил про 2 часа ночи, ты говорил, что прокрастинируешь. То есть получается, что тебе свойственно в том числе и перфекционизм в каких-то задачках. То есть вот у тебя как этот баланс работает, эти качели?
Ну, я стараюсь себя осаждать в моментах, но все равно
бывает,
прослеживается, да. Но у меня лично по опыту это решается вот реально тем, что я сажусь и очень сильно какие-то свои задумки или то, что мне надо сделать, очень до мелочей разбиваю. То ли у Дэвида Аллена с его GTD-методом, то ли у кого-то написано, что вот вы распишите свою задачу настолько мелко, что вы на нее посмотрите и скажете, блин, лучше я прямо сейчас ее сделаю, чем буду ее куда-то распихивать или откладывать.
Ну, тут есть другая шутка, что ты так мелко можешь, до пыли просто, что это... и делать ничего, и не надо, оказывается,
это
ура.
Да, да. Но вот именно с позиции подступиться, что как минимум вот этот момент с перфекционизмом на начальном этапе преодолеть и вот сделать что-то и получить этот выброс дофамина себе, чтобы вот хотя бы понять, фух, ну, можно делать.
Uh-huh.
Можно делать, можно не прокрастинировать, это время уделить немножко в другое русло и вот заняться тем, чем хочется, на самом-то деле хочется.
Как Микоян говорил, между капельками проскочу, про дождь, да, так здесь между перфекционизмом и прокрастинацией надо проскочить.
Ну да, это тоже тяжело, тоже воли большой требует.
Перфекционизм и прокрастинация так или иначе связаны с тревогой. Высокой,
вот
высокой тревожностью.
Любимка.
То есть, чем более тревожный человек, тем больше он выбирает взгляд перфекциониста, потому что он поддерживает тревогу. Прокрастинация – это элемент снятия тревоги, потому что человек занимается большим количеством мелких вещей, легких, и, как правило, входящих, не которые он выбирает, а на которые он реагирует. И не занимается главной вещью, потому что, чтобы заниматься главной вещью, необходимо спокойствие, необходимо сделать выбор, а что же сейчас главное. Поэтому причина – тревога, и работать надо не с перфекционизмом прокрастинации, а с состоянием тревоги как системообразующим фактом. То есть что тебя в этой части так сильно тревожит, что ты решил смотреть глазами перфекциониста? Там может быть страх, например.
Угу.
И перфекционизм будет служить элементом психологической защиты. Да, возможно, причина не делать. И тогда перфекционизм никак элемент личности, а как инструмент для того, чтобы отказаться от дела. Или прокрастинация. Надо смотреть, от каких дел человек отказывается, какие дела он как бы упускает специально, бессознательно. Потому что, вот, Марусь, когда ты, например, не делала эту главную вещь, ты же занималась какими-то другими вещами.
Да.
Вот. И неделание этой вещи у тебя было связано явно с каким-то внутренним сопротивлением. То есть что-то тебя внутри сопротивлялось этому действию.
Что-то сопротивлялось, это с одной стороны, а с другой стороны, мне не хотелось сделать плохо, мне хотелось сделать хорошо, но я понимала, что вот хорошо не сделаю, поэтому вообще не буду делать.
Сопротивлялся идеальный результат. Ты боялась, это страх, что у тебя получится не так, как ты ждешь от самой себя.
Yes.
Все. И тогда тобой управлял...
Да, доктор.
Тобой управлял страх. И страх звучит так: сделать не так, как я и. А если дальше заглянем, то тобой управляла потенциальная боль от разочарования в самой себе.
Кстати, это вот к истории про разочарование, про вот этот страх тоже же был, присутствовал, что вот когда ты вот тревожишь, ты же, по сути, представляешь себе какое-то будущее, допустим, идеальную картинку, и если тебе вдруг боязно смотреть туда, потому что ты боишься разочароваться банально, тяжелее намного стремиться к этому.
Продолжение темы кризисов,
тревоги, страха и всего остального.
Послушаем историю Вероники Винокуровой. Ей 44 года, она психолог и консультант в сфере профориентации и образования. Вероника столкнулась с проблемами в мотивации, потому что встретилась со страхом смерти.
Это случилось несколько лет назад, где-то на второй год пандемии, и вот что со мной произошло. Я вдруг осознала, что я смертна. Я стала сталкиваться повсеместно с тем, что уходили друзья от последствий ковида, близкие, знакомые, все это происходило довольно неожиданно. И да, я всегда знала, что когда-то я умру, что это может случиться неожиданно, но вот тут со мной случился именно экзистенциальный опыт, который показал, что смерть она рядом, смерть на любой момент может прийти к тебе, и ты можешь быть супервысокомотивированным, ты можешь ставить прекрасные цели, но в любой момент ты можешь не дойти. Я, кстати, еще тот человек, у которого никогда не было проблем с мотивацией до вот его условных 40 лет. Я училась на отлично, я всегда прекрасно делала любые проекты. Все, что мне нужно, я этого достигала спокойно, у меня хороший волевой компонент, я умею работать с целями, я умею работать с мотивацией. Но вот эта встреча с околосмертным опытом показала, что, к сожалению, когда речь идет о мотивации, фокусировке только на цели, вдохновляющей тебя, прекрасной, этого недостаточно. Очень важно помнить про дихотомию контроля, очень важно работать с принятием того, что цель может быть недостигнута. Вот эта мысль «цель может быть недостигнута» — это фраза, которую никогда не произносят, и я никогда не произносила ни на одном из своих тренингов по мотивации, и которую не принято произносить. Только принятие этой фразы в мою жизнь вновь вернуло мне мотивацию. Меня всегда вдохновляют и чужие успехи, никогда не демотивируют, но сейчас я учусь тому, чтобы меня вдохновляли и чужие неудачи. Потому что как раз неудача испугала меня в свое время и на какое-то время лишила мотивации, возможность потерь, возможность того, что что-то не получится. Поэтому, наверное, в моей истории вам может быть интересно то, что, оказывается, вроде бы уже все поняв про мотивацию и проводя тренинги по мотивации, и работая с мотивацией своих клиентов, будучи карьерным консультантом и психологом, можно встретиться всегда с чем-то новым, что неожиданно разрушит, например, твою мотивацию. И это повод искать новые решения.
Прекрасно звучит, а на как искать эти новые решения? Что делать-то? Вот, казалось бы, ты уже прокачался, все понял, и вот эти все детский сад позади, совсем разобрался, силой воли разобрался.
Уже осознанный.
Между прокрастинацией и перфекционизмом прошел все, и вдруг вот бабах, что-то происходит такое, что меняет твою картинку мира. В этот момент как собираться? Как стать птицей Феникса, которая восстанавливается из пепла?
У меня такого не было пока что. Именно если брать экзистенциальный кризис, у меня его пока не было. Как я сейчас отношусь, допустим, если мы страх смерти берем, что если мы вот подходим к задачам, говорим, зачем вообще садиться, если я не сделаю это так, как хотел, можно также к жизни подойти, что типа, зачем мне вообще что-то делать, если мы все равно умрем.
Да, это очень страшно, кстати.
То есть это тоже такая позиция бывает и имеет место у кого-то. Я придерживаюсь позиции обратной, что, ну, допустим, если вот в истории было про неудачи, про успехи и так далее, что вот у меня есть цель, к которой я иду, что делаю, с разными людьми встречаюсь, через что-то прохожу. И вот каждый успех и неудача – это вот условно часть пути. Это то, что было, возможно, там только со мной. Именно в этом виде, именно вот в таком ключе. Это и классно. Что в конечном счете, к вопросу о поездке на электричках, о которой я говорил, поездка может развернуться на районе Казани, но то, что вы за это время переживаете, чего вы достигли, куда доехали, это тоже, ну, не перестает быть важным. Но это пока что то, как я сейчас смотрю. Как я буду через 20 лет смотреть, я не знаю.
А вот еще вопрос неудач. Вероника сказала, что она теперь мотивируется и от примера чужих неудач. То есть это тоже может быть хорошим мотиватором. А с точки зрения вот твоей, как руководитель, наверное, снова вернусь к этой функции, да, неудачи случаются в любой работе, в любом проекте. Как вы работаете, как вы восстанавливаете мотивацию команды, когда вы, ну, вот не получилось? И чего дальше? Что происходит?
Ну, когда не получилось, 90% случаев это не корову проиграть. Ну, то есть, что там что-то, возможно, пошло не так, какие-то могли быть проблемы, возможно, даже серьезные, но все равно нужно работать дальше. В данном случае мы проводим работу.
То есть это еще не кризис, получается, о котором говорил Юрий, но это уже вот какой-то момент переломный.
В отдельно взятом случае, возможно, микрокризис.
А, микрокризис.
Ну, то есть какой-то вот проблемная ситуация, которая растягивается там на день, на неделю, может быть, на месяц даже, ну, на месяц вряд ли на таких случаях, но вот что-то пошло не так, и вы все потушили, допустим, то есть как вот, когда вы, например, работаете в компании просто, вы там следуете процессам, регламентам, там какой-то своей общей коммуникации выстроенной, а когда возникает кризис, какие-то такие локальные, вы бросаете все и просто тушите. Потушили, хорошо. Дальше что вы делаете? Вы пытаетесь понять, как этого не допустить. Вы проводите работу над ошибками. Чаще всего мы это делаем, ну, очень, не то чтобы обезличенно, но без претензий. Потому что если что-то произошло, значит, что-то к этому привело, не доглядели, пропустили, человеческий фактор. Такое бывает со всеми. И наша задача в данном случае вместе попробовать разобраться, как мы можем сделать так, чтобы, во-первых, этого не допустить, во-вторых, сделать лучше. И в этом уже и есть сама по себе мотивация. То, что вы получили неудовлетворительный результат, у вас произошла неудача. И вы на этой неудаче находите возможность для того, чтобы дальше расти. У Дизеса есть в книжке по управлению изменениями такая штука, что кто-то видит в проблемах возможности, а кто-то в возможностях проблемы. Мы стараемся, когда уж такие проблемы происходят, видеть в них возможности. Потому что, опять же, я говорю, не корову проиграть, чаще всего это там, ну...
А если корову проиграть?
Если корову проиграть, ну, не всегда бывает так, что корову проиграть. И опять же, смотря как ты на это смотришь, от скольки денег там, допустим, ущерба для компании, начинается корова. Каждый может по-своему посмотреть. Uh-huh. Кто-то может сказать, что все, 1000 рублей потеряли, все, конец, все плохо и так далее. Ну, вряд ли такое бывает. Но по-разному. И все равно, опять же, надо продолжать работать дальше, восстанавливать убытки потенциальные какие-то и прочее. Есть мотивация, возможно, она больше внешняя, чем внутренняя, что да, я хочу развивать продукт, хочу делать жизнь лучше. Она больше внешняя, потому что возник затык, возникла проблема, нам надо вот над ней поработать, все бросаем, потом решаем, выделяем наш ресурс, чтобы такого не допустить. Это внешняя мотивация, но это мотивация.
И Настя, и Вероника говорили про пример других людей. Вот не про окружение, а как будто бы это кумиры какие-то, идолы. Ну, то есть кого-то, кого мы идеализируем, чья картинка идеально сложилась у нас в голове. То есть это не физический рассол.
А наш пример для подражания.
Какой-то пример, и он может быть выдуманный. То есть тебе кажется, что это вода соленая с определенным набором специй, а на самом деле это сладкая вода или, там, я не знаю, горькая вода, или это вообще не вода, а какой-то химикат.
А это не имеет никакого значения. Нами управляют образы внутри нашей головы. Понимаете, видит мозг, не глаз. Глаз всего лишь передает световое отражение. А дальше это световое изображение обрабатывается мозгом. Дальтоник увидит на красный-зеленый. Перестанет ли это быть красным для человека? Кумиры внутри головы человека влияют точно так же на человека, как и его окружение. Ага. Точно так же разницы нет никакой. Для мозга невелика разница, реальная или нереальная, если оно активно. Я, например, у меня внутри головы есть там образ Дамблдора. Да, вот этого волшебника, который все может разрулить, решить, такой дядька, который придет в любой момент.
Подлец, и... он хотел Гарри Поттера-то сразу отдать. Волан-де-Морт.
О, начались разговоры про Гарри Поттера.
Обидки мои, да.
Но не отдал.
Но не отдал, да.
Что-то внутренняя воля.
Зумер, выйди вон.
А ты не смотрела Гарри Поттера?
Нет, я смотрела, но мне кажется, просто Гарри Поттер – это очень миллениальская история.
Мне недавно подруга принесла сказки Билля, Бардвилля, да. Вот я сейчас буду читать, я говорю, она такая, ты не читал? Она моя одногодка, ты не читал? Вот так вот.
Потерянное поколение.
Потерь, да. Я говорю, все, у меня уже на столе, я уже все, должен, ну, хочу прочитать эту книгу. Знаете, вот если вы посмотрите на ребенка снова, я сейчас детские сказки пишу, поддерживающие очень, и мы выяснили, проводя очень большое количество исследований, что кумиры, герои, вымышленные персонажи влияют на поведение ребенка. Ребенок при повторении из раза в раз просмотра этого героя начинает повторять его поведение, реакции. А в жизни даже сценарий жизни повторяется, если для ребенка это был долгосрочный кумир. И если сейчас каждый вспомнит свой любимый мультик или сказку, или фильм, вспомнит главного героя, на которого всегда хотел быть похожим, потому что ребенок и человек так или иначе отождествляет себя с главным героем. Как говорят, что мы не страдаем по Ромео и Джульетте, мы страдаем по себе, который Ромео или Джульетта. Да, то есть мы отождествляем себя, есть такая функция внутри у нас, отождествление, либо ассоциируем себя с этим героем. И тогда мы вспомним первую нашу героиню, которая представляла себя и надевала на себя этот образ, примеряла этот образ будущего на себя, примеряла этот костюмчик. То же самое делает человек, примеряя бессознательно на себя костюмчик этого героя. Поэтому очень хорошо, неважно вообще, какой человек в реальности, какой это имеет смысл. Имеет смысл лишь, а как образ этого человека на тебя здесь конкретно влияет в эту секунду. Конечно, идеально, когда есть синхрон между тем, что ты себе представляешь, и тем, кем он является. И это снова к вопросу, кто тебя учит. Реальный человек тебя учит, образ в твоей голове тебя учат. Извините, мы со своими родителями выясняем отношения. Чем старше становимся, тем сильнее выясняем отношения в своей голове. Вспоминаем какие-то обидки, радости, свою вину за что-то, пишем письма прощения. Но это вы еще не застали этот момент, у вас все впереди. Все впереди, обязательно. Этот этап настанет.
И тут Соня встряхнула списком претензий к родителям таким длинным.
Да. Потом будет это прощение, примирение, все по бае, все по программе. Там ничего нового. Чем просто раньше начнешь, тем раньше начнешь свою жизнь. И тут это же образы, и образ отца, который ушел из дома, он точно так же управляет психикой человека не в меньшей степени, чем реальный отец, который ушел. А если еще мама вдогонок рассказала, какой он не молодец, то еще и формируется образ мужчины для маленькой девочки, которая в будущем будет выбирать себе, скорее всего, похожего. Поэтому у нас так любят абьюзивные отношения. У ребенка папа ушел, и потом у ребенка формируется паттерн. Страх, что сейчас кто-то должен уйти. И в итоге...
И надо бежать за ним.
И надо бежать за ним, отсюда созики. Угу. Созависимые отношения.
Ну, мы поняли, да.
А всего лишь образ головы папы, который ушел, потерял папу ребенок. А для девочки это вообще травма огромная. Мама еще добавила добра про папу и пошла. А папу не перестали любить-то. Ребенок, как говорю, девочка как любила папу, она так и продолжает его любить. Она ничего с собой не может сделать. Это главная ролевая фигура в жизни. И получается, что этот образ формирует личность. И более того, формирует образ будущего партнера. А у нас по статистике сколько процентов разводов? Сколько мужчин из семей ушло или жен?
Больше,
ну, до 80%,
да.
Ребят, до 80%. И вот отсюда у нас и выходят отношения, и ходим по этому замкнутому кругу. Поэтому, конечно, все на нас влияет. Я под завершение нашего выпуска, знаешь, хочу точно сказать, что на нас все влияет. Но вот это внутренний стержень, это та база и внутреннее состояние спокойствия. Знаешь, как бы вот состояние спокойствия, чем человек сильнее в нервах находится, тем сильнее он подвержен внушению и самовнушению в том числе. Поэтому максимально стараться вводить себя в состояние спокойствия, спокойного ума, потому что из этого состояния очень легко быть дисциплинированным, очень легко отвечать себе на вопрос «зачем?», очень легко видеть свое будущее, принимать взвешенные решения и расставлять приоритеты в спокойствии. И именно поэтому, например, я уже более 20 лет медитирую и хожу к коучу и психологу, потому что есть возможность разгрузить свой мозг и войти в состояние спокойствия. А если мы добавим еще спорт, то в принципе будем как Дункан и Маклауд и бессмертными.
Виктория продолжает говорить о мотивации и демотивации. Она рассказывает о том, что люди, транслирующие успешный успех в интернете, тоже влияют на наше восприятие мотивации.
Каждому из нас неприятно видеть какого-то человека в интернет-пространстве, который твой ровесник или даже младше, и он уже является обладателем всего того, чем ты не являешь. Условно, иногда мне очень тяжело смотреть на блоги людей довольно-таки образованных, которые участвуют в олимпиадах с раннего возраста, которые уже, там, не знаю, в 13 лет прочитали всю библиотеку. И вот этот культ на гиперпродуктивность, он как будто бы не мотивирует тебя, а наоборот, немножко демотивирует. Но при этом мне, наоборот, поднимают мотивацию те же блогеры, книжные или стади-блогеры, которые не пропагандируют делать все сверх меры, а которые рассказывают про здравый подход к обучению, про здоровую любовь к чтению, здоровую любовь к своему телу, самочувствию. И это, мне кажется, очень круто, потому что иногда, когда действительно не хочется ничего делать, можно просто полистать блоги этих людей, ты уже находишь какой-то список своих комфортных блогеров, которые ты можешь полистать, посмотреть за ними в любое время и просто зарядиться какой-то силой и энергией. Мне кажется, каждому человеку нужно найти такие блогеры. Вот. Ну, в принципе, это также относится и про чужие успехи, вдохновляли и демотивируют. Мне кажется, что блогерам нужно, правда, пропагандировать вот этот успех, любовь к саморазвитию через какую-то здоровую призму, не делать из этого что-то фанатичное или культовым, и просто рассказывать про свою жизнь, потому что иногда действительно бывают вот эти привирания в блогах, что не очень хорошо сказывается ни на аудитории, ни на самом блогере, как мне кажется.
Вот мне кажется, важная, да, вот эта история как раз про рассол под финал выпуска, что мы сами творим свое окружение, в том числе и в соцсетях. И то, что мы смотрим в 2 часа или в 3 часа ночи, зависит тоже от нас. Хотя там работают алгоритмы, но они на наших предпочтениях. Да, вот здесь вот, наверное, нужна мотивация, а наш выпуск, наверное, будет как раз той самой мотивацией свои предпочтения немножко менять.
Здесь, на самом деле, не только даже я бы соцсеть туда отнес, а вообще любое медиа. У нас сейчас поп-культура абсолютно везде. И вот к вопросу о влиянии, об образах, которые у нас строятся в голове и которые влияют на нас, все равно, ну, во-первых, у нас есть выбор, во-вторых, этот выбор нужно подкрепить, видимо, волей, но выбор выбирать, что и в какой степени на нас влияет. То есть можно рассматривать каких-то достигаторов и так далее с позиции, он в 22 сделал себе там крипто-стартап, заработал $1 миллиард и так далее, мне там уже, там, допустим, 24, я уже никогда не доберусь до него, потому что я старше, можно воспринимать так. Можно воспринимать как пример, как можно, и не стремиться к этому в полной мере, а именно понять, чем тебя человек мотивирует, какие, возможно, паттерны его поведения и вообще ведения бизнеса и прочее, его там вообще жизнь, что тебе из этого нравится, что тебе не очень нравится, и вот это применить на свою жизнь, то, что тебе откликается. Потому что сейчас столько много этого сторителлинга везде, и почему его много, и там смотрят всякое разное, и у каждого есть своя фан-база, потому что фан-база, возможно, находит в каждом, там, не знаю, в Гарри Поттере, не знаю, в «Властелине колец», то, что, возможно, откликается им, их какие-то внутренние конфликты, переживания. Допустим, зумеры очень любят сейчас говорить, вот у них там есть какие-то проблемы, они говорят, как бы на этом месте поступил бы Гатс из Берсерка, вот очень любят об этом. Не знаю, почему они именно Гатса взяли, но вот есть вот такой даже термин, называется страглер. Такие персонажи, которые преодолевают там дисциплинированно, потому что там еще другого выхода нет. Вот будем такими же. Вот они для себя приняли вот эту вот модель поведения, именно эту часть этой модели поведения. И когда ты смотришь через призму, типа, не мне надо быть таким же, а я могу быть таким же в каких-то моментах, возможно, будет попроще. Вот то, что в истории было про книжный клуб, то, что там спокойствие, там классно отвлекается. Вот что вот в этих блогерах, которые занимаются книгами и так далее, отвлекается тебе? Что тебе позволяет чувствовать удовлетворение от самой себя и от жизни?
Наш финальный вопрос – как жить жизнь и не терять мотивацию?
С любовью к себе.
Да.
Сегодня единодушный ответ. Это был 15-й выпуск 2-го сезона экзистенциального подкаста «Как жить жизнь» Фома и Йола о мотивации. Слушайте нас на всех платформах, где вы слушаете подкасты, и на сайте Forbes. Присылайте нам свои истории в чат-бот. Напомню, что ссылку на него мы оставили в описании выпуска. Пока-пока!